Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Разрыв газовой трубы, приведший к взрыву в жилом доме в Новокуйбышевске, вызван нарушением правил безопасности при строительстве. Россия примет меры в ответ на решение Британского совета продолжить деятельность в российских регионах. Центральная избирательная комиссия России приняла документы Дмитрия Медведева для регистрации кандидатом в президенты. Разрыв газовой трубы, приведший к взрыву в жилом доме в городе Новокуйбышевск, был вызван нарушением правил безопасности при строительных работах. Власти Самарской области сообщили о возбуждении уголовного дела в связи со взрывом, в результате которого один человек погиб, семеро были ранены. Наиболее вероятная причина взрыва в жилом доме в городе Железноводск – неосторожное обращение с газовыми приборами. Как сообщил Следственный комитет, при краевой прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Жертвами взрыва стали 6 человек, в том числе грудной ребенок. Около 20 человек пострадали.
С травматологическими повреждениями поступали в 5.20, в 5.30 два человека, но, значит, один амбулаторно оказана помощь, второй была оказана помощь в отделении, но она покинула отделение в связи с тем, что у нее оставались там пострадавшие дети.
Сообщила заместитель главного врача городской больницы Светлана Комарова. Россия примет меры в ответ на решение Британского совета Международной организации по образованию и культурному обмену продолжить деятельность в российских регионах вопреки запрету Москвы. Как заявил МИД России, власти взыщут долги по налогам с отделений Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге, откажут в визах консульским сотрудникам, обслуживающим работу организации. Британский совет заявляет, что действует в России на совершенно законных основаниях, говорит руководитель петербургского филиала Британского совета Стивен Киннок.
У нас хорошие юридические основы работают в России в рамках Венской конвенции и русско-британские соглашения по культуре и образованию. Поэтому Британский совет хочет продолжить его работу в России.
Заявил руководитель петербургского филиала Британского совета. Москва утверждает, что правовой статус региональных отделений Британского совета не определен. Центральная избирательная комиссия России приняла документы вице-премьера Дмитрия Медведева для регистрации кандидатом в президенты от партии «Единая Россия». Из 5 претендентов, принимающих участие в кампании, официально зарегистрированы 2. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 2 других кандидата – лидер Демократической партии Андрей Богданов и лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов – собирают подписи в свою поддержку.
Радио «Свобода». Новости.
В Малгобекском районе Ингушетии в перестрелке убит человек, 2 ранены. Как сообщает агентство, неизвестные вооруженные люди застрелили местного жителя, родственника которого открыли ответный огонь. По одним данным, нападавшие скрылись, по другим были ранены и задержаны. В Махачкале в ходе спецоперации по уточненным данным убиты 2 боевика. Их тела были обнаружены в квартире жилого дома, взятый штурмом, рассказывает корреспондент Радио Свободы Тимур Салимов.
Дом номер 11А по улице Энгельса был блокирован около 9 часов вечера в воскресенье. По оперативной информации, в квартире на втором этаже укрылись несколько боевиков. Первую попытку захвата подозреваемых спецназ МВД и ФСБ предпринял около 10 часов вечера. Жильцы дома были предварительно эвакуированы. Бой продолжался около 2 часов. В полночь стрельба прекратилась. С укрывшимися в квартире боевиками начались переговоры. В результате около 4 часов утра из квартиры вышли 2 молодые женщины. Оставшиеся в квартире мужчины сдаться отказались. В 6 часов утра спецназ под прикрытием бронетранспортеров вновь начал штурм. Бой с применением гранатометов продолжался до 10 часов. Руководство операции объявило об окончании ее активной фазы и ликвидации 3 боевиков. И только после полудня к осмотру квартиры приступили следователи. Выяснилось, что в результате боя убиты 2 участников незаконных вооруженных формирований. Их личности установлены. Это сын лидера так называемого буйнакского джамаата Баматхана Шейхова Гаджимурат Шейхов и боевик этой же группировки Шамсудин Амаров. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В центре Петербурга произошел пожар в одном из зданий гостиницы «Октябрьская». Пострадавших нет, были эвакуированы 40 человек. В Минске объявили голодовку предпринимателей, арестованные за участие в массовой акции 10 января. Они протестуют против продолжающихся арестов бизнесменов, требующих отмены недавнего указа президента Беларуси Александра Лукашенко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
10 января в Минске были задержаны около 30 участников акции протеста предпринимателей, которые требовали отмены указа Александра Лукашенко. В соответствии с документом, с 1 января индивидуальным предпринимателям разрешено привлекать в качестве наемных работников из исключительно близких родственников. В Минске осудили еще несколько человек, принимавших участие в акции предпринимателей. Все приговорены к срокам от 15 до 20 суток. К слову, температура в камерах, где содержатся заключенные, не превышает 10-12 градусов. Однако принимать теплые вещи для осужденных администрация изолятора отказывается. Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации общественного объединения предпринимателей «Перспектива», лидер которого Анатолий Шумченко 11 января осужден на 15 суток. Ареста. Кроме того, Минюст потребовал от оппозиционных партий объяснений в связи с участием их представителей в митинге предпринимателей. В митинге приняли участие лидеры партии коммунистов белорусской, Белорусского народного фронта, а также Объединенной гражданской партии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
По меньшей мере 4 человека погибли и 6 были ранены в результате вооруженного нападения на гостиницу в Кабуле, сообщили власти Афганистана. Они не предоставили информации об убитых. По данным командования международных сил, в результате перестрелки и взрыва погибли охранник и один из нападавших. Сообщается о серьезном ранении 2 норвежцев, журналиста и дипломата. Министр иностранных дел Норвегии, находившийся в гостинице в момент нападения, не пострадал. По последним данным, не менее 7 человек погибли и около 25 были ранены при взрыве в пакистанском городе Карачи. Бомба, заложенная на мотоцикле, взорвалась на оживленном перекрестке. Кто стоит за взрывом, неизвестно. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов и в московской студии Радио Свобода Дмитрий Орешкин, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, и Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. И в этой передаче, которая фактически у нас вторая в наступившем 2008 году, мы постараемся перебросить мостик из политического года 2007 в 2008, ну, если получится, немножко дальше, хотя это, конечно, сложно. Я хотел бы вернуть наших гостей на год почти назад, начать с того, что было крайне важным. Президент России Владимир Путин фактически начал политический прошлый год мюнхенской речью. Ну, заканчивал он тоже речью в зале «Дружба», о врагах народа и шакалах у иностранных посольств. Вот я бы назвал этот прошедший год годом нарастающей конфронтации. Власти России искали ее и за границей, и внутри своей границы, если ее не было, умело подогревали. Согласны ли вы с такой оценкой? Дмитрий Орешкин, пожалуйста.
Думаю, что да. Думаю, что это неизбежно. Просто потому, что та стилистика власти, которая была избрана, подразумевает консолидацию не на позитивном, а на негативном контексте. Нужен враг, внутренний и внешний, для этого. Он отвлекает от невыполненных обещаний, обещания в достаточной степени не выполняются часто, и он обеспечивает, определяет, предопределяет необходимость сохранения действующей власти, потому что кто же иначе нас защитит, спасет и так далее. Это, с моей точки зрения, культурная катастрофа, потому что вот такое двумерное восприятие мира, оно неизбежно приводит к тому, что у нас внутри страны появляются не наши. Вот те, кто шакалят, или те, кто другого цвета кожи, или те, кто понаехали тут. Вот вместо такой нормальной тенденции к взаимному сожительству мирному, идет тенденция к поиску тех, кто нам мешает хорошо жить. И это сверху сдается. Вот на самом деле, когда говорят, что русские там какие-то агрессивные, это неправильно. Это идет сверху, это задается как в России, так скажем, из Белоруссии, так скажем, из Приднестровья и во всех других авторитарных режимах, которые без этой игры не могут обеспечить свое существование.
Валерий Хомяков, как вы считаете, вот этот градус озлобления или конфронтации, он уже достиг своей высшей точки, поскольку, ну, вот Дмитрий определил, что режим авторитарный, следующий, так сказать, уровень – это уже тоталитарность, собственно. Вот для авторитарного режима этот градус для сохранения его достаточен?
Сложно сказать. Откровенно говоря, поскольку сейчас мы находимся в зоне очень большой неопределенности, как мне кажется, только такая видимая стабильность, на самом деле, я думаю, что очень многое может произойти и в ходе предстоящей избирательной кампании. Не хотелось бы здесь накаркать, но тем не менее, ничего, как говорится, нельзя исключать, вплоть и отмены выборов, и под разными вещами, достаточно серьезными. Вот, и то бодание элит, которое сейчас происходит, особенно это связано с силовиками, говорит о том, что может градус действительно повыситься. Если власти, определенной части, вернее, власти, определенным элитам потребуется найти, не просто вот обозначить образ врага, а уже предпринять определенные действия для уничтожения этого врага, особенно это касается, безусловно, врагов внутренних, вот, тогда, наверное, градус будет повышаться, соответственно, тогда пойдет очередная волна, если не политических репрессий, то, по крайней мере, громких убийств. Я ничего не могу исключать в данной ситуации. Поэтому говорить о том, что мы остановились, что планка уже далее по этому градусу непреодолима, я бы сейчас просто не рискнул.
Вот знаковым событием прошедшего года стала смерть Бориса Ельцина. Ну, знаете, так... Нечто напоминающее фразу «раз Бога нет, то все дозволено». Если предшественник ушел, то тому, кого он когда-то выдвинул, можно все, так сказать, играть вот на этой нелюбви значительной части населения к 90-м годам. А, Дмитрий, считаете ли вы, что вот уход Ельцина, он в некотором смысле в моральном развязал руки режима Владимира Путина?
Думаю, что так. Я бы здесь хотел отдать должное Владимиру Путину как раз, потому что он честно выполнил неформальные такие вот понятийные договоренности с ельцинской группой. И, кстати говоря, в этом большой прогресс. То есть вот та самая бинарность, непримиримость, о которой я только что говорил, она тоже имеет какие-то пределы. И они гораздо уже сейчас, чем, скажем, в советскую эпоху, или тем более в эпоху Сталина. Вот в частности, при том, что у Путина очевидные были соблазны все свалить на Ельцина, там, провести какие-нибудь глубокие там, чистки, народ бы аплодировал, естественно, он всего этого не сделал или сделал в ограниченных масштабах. После того, как Ельцин умер, конечно, руки морально развязываются, и в этом смысле я согласен с Валерием, потому что можно ожидать всего. То есть, на самом деле, может быть, и удастся вырулить. Вот, например, там то, что в преемнике выбрали Медведева, это вроде бы ничего, но ощущение такой лютой грязни элит может кончиться тем, что те, кому Медведев не нравится, таких много, они могут сорвать выборы, могут быть какие-то внутренние элитные схватки. В ельцинскую эпоху они решались через выборы. Какие не были там выборы, там плохие, хорошие, честные, нечестные, они были функционально значимы, потому что это была среда, где элиты друг с другом разбирались. А сейчас они будут разбираться помимо нас, помимо выборов, и более жесткими методами. И в этом смысле ельцинская эпоха кончилась. В этом смысле началась эпоха чисто путинская.
Ну, я бы все-таки, знаете, не идеализировал бы Владимира Путина в вопросе выполнения обязательств. В конце концов, когда Никита Сергеевич Хрущев был снят со своей должности, те обязательства, которые ему были даны, личная неприкосновенность, там, жизнь на даче и обеспечение, и при неучастии его в политической жизни, они тоже были выполнены. Так что это уже, наверное, второй случай в истории России, когда это, или Советского Союза России, когда это, эти обязательства выполняются.
Ну, так в этом-то и прогресс, потому что в сталинские времена что бы сделали с Никитой Сергеевичем? После
постреляли бы, да, и все.
Но если это прогресс, то, конечно. Я к Валерию все обращусь, да. А вот вы как считаете, здесь роль Ельцина моральная, мне кажется, она все-таки была достаточно высока. Были некоторые моменты, когда он вмешивался или, по крайней мере, намекал власти, что не надо перебирать?
публично Борис Ельцин никогда этого не делал, хотя очень редко он говорил, особенно, по-моему, это было связано с восстановлением советского гимна, что-то где-то были вот такие достаточно...
Да, это его как-то оскорбило.
Да, неоптимистичные и не ласка, вернее, комментарии. Я думаю, что, безусловно, если бы Борис Николаевич был жив, и тогда бы вот этого градуса, о чем мы с вами говорим, Михаил, его бы, конечно, не было. Мне кажется, что Путин бы не позволил себе, в первую очередь, не позволил бы себе подобного рода заявления о проклятых 90-х, во время которых он в том числе сделал неплохую карьеру, и о других вещах, которые, в общем-то, покоробили и унизили значительную часть политически активных граждан. Было очень огромное. Сами выборы в Думу, по сути дела, были актом унижения вот этой политически активной части граждан, в том числе и подобного рода заявлениями, в том числе административными ресурсами и прочими вещами. Поэтому, наверное, смерть Ельцина действительно многое ускорила, вот этот тот самый процесс. Рано или поздно мы к нему бы, наверное, пришли. И я думаю, что то, что на похороны Бориса Николаевича пришло очень много людей, мне кажется, многие из них понимали, что со смертью Ельцина может начаться та эпоха, о чем вот говорил Дмитрий, мы тут эту тему как раз обсуждаем.
Ну, знаете, вот все-таки, с другой стороны, есть некие закономерности. После каждой революции наступает реставрация, термидор, и вопрос только в каких формах это будет происходить. Вот просто формы, которые приняла эта реставрация постсоветская, я бы сказал так, ужесточились или стали более выпуклыми, как раз именно в 2007 году. И, собственно, вот после смерти Ельцина власть как раз и форсировала подготовку к выборам, скорее как к такому вот переходному этапу продолжения своей деятельности на высших постах. Вот это вот извращение избирательных законов, закон о борьбе с экстремизмом, разгоны мирных манифестаций, это все должно было показать, кто, собственно, управляет системой. И я так понимаю, что эта операция, вот первый его этап, выводы делались на основе мартовских выборов, Дмитрий Борисович, а она удалась, как вы считаете?
Да она не могла не удастся на самом деле, потому что произошла смена элит. Наивно ожидать, что молодые политики, 50-летние мужики, которые вот сели как раз крепенько в эти кресла, которые прекрасно знают, что к этим креслам тысячи ниточек привязан бизнес, и тебе под это кресло подтащат, даже когда ты ничего не просишь, просто достаточно в сторону отвернуться, хотя там раз уже и мешок лежит. И вот эта связь бизнеса с бюрократией, естественно, борется с конкуренцией, естественно, хочет ограничить себя от потенциальных утрат, а это значит, надо удержать себя во власти, пункт один, и удержать себя в бизнесе, пункт два. И этот общий интерес бизнеса и власти парадоксальным образом сплелся, и они сейчас направлены все свои усилия, все свои мозги, кстати, весьма нетривиальные, используют для того, чтобы зафиксировать ситуацию. И поэтому выборы надо как можно сильнее сжать, чтобы сохранить свои места. Бизнес-конкуренцию надо сильнее всего уконтрапупить, чтобы финансовые потоки были замкнуты только на правильные коммерческие структуры, которые, опять же, связаны с властью. И здесь такой вполне естественный тренд к такому бегу на месте. Вот путинская эпоха, это как бы, ну, действительно стабилизация. Они называют это стабилизацией, мы называем это потраченным временем.
Застоем.
Застоем, да. И то, и другое правильно, просто то, что, о чем мы говорим, это проявится еще через 2-3, может, через 5 лет, но им-то сейчас не до этого, они в шоколаде, и они, поэтому, естественно, они эту ситуацию хотят законсервировать. Так что, с одной стороны, мне это все очень неприятно, с другой стороны, я понимаю естественность процесса.
Да, это все описано еще Стругацкими. Там был такой индивид, который ограничивал пространство и пытался остановить время. Я напомню слушателям Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики» в московской студии Радио Свобода. Дмитрий Орешкин и Валерий Хомяков. Мы обсуждаем политические процессы 2007-2008 года. И я обращусь к Валерию. Вот, собственно, все это время, прошедшее, наверное, с 2003-2002 1992 года, говорилось об одном, что режим будет устойчив, пока высокие нефтяные цены. Ну, нефтяные цены и так высокие, иракская война и другие неприятности России мировые не подвели. Ну, вдобавок, я думаю, она и сама точечно где-то дестабилизировала мир, добиваясь вот этих высоких цен, и преуспела. Вот на ваш взгляд, если сейчас вдруг вот представить такую невероятную вещь, падение нефтяных цен, а что будет происходить с режимом? Насколько у него велик запас вот этой вот экономико-политической прочности?
С точки зрения экономической, наверное, запас достаточно высокий, а если цены упадут, то это станет дополнительным фактором для того, чтобы вся элита перегрызлась, потому что есть кому что терять не только от падения цен, но и от того передела власти, который далеко не всех удовлетворил и удовлетворит. Это, в первую очередь, касается и силовиков, и определенных олигархов. Поэтому я думаю, что тот режим, о котором мы говорим, а смысл его достаточно понятен и прост. То есть режим по договоренности. Я, Путин, вам гарантирую, что вы можете в определенных рамках нарушать, в том числе и закон, связанный с бизнесом, с уклонением от налогов, но в обмен вы мне за это даете политическую гарантию, политическую поддержку, и вот на таких договоренностях худо-бедно этот режим существовал.
То есть феодальная система.
Ну, по сути дела, да.
Вассалы,
да, то есть, да, есть синьор. Иерархия, допустим, того, иерархия прав, да, вот один губернатор может позволить себе, допустим, высказываться по внешнеполитической части, предположим, тот же столичный мэр или, допустим, Валентина Ивановна Матвиенко, а другому губернатору это нельзя. Почему? Потому что его электоральный вес и вес влияния меньше. Одному губернатору можно свою жену пристроить к такому бизнесу, что она стала самой крупной женщиной у нас в стране, а другому нельзя сына, потому что, опять-таки, удельный
не
вес...
По чину. Этих,
не по чину, да. Поэтому вот эта вот иерархия прав, наверное, или, может быть, нарушение прав, нарушение закона, она вот до сих пор пока сохранялась. Но сейчас она может рухнуть, и многие из этих самых фигурантов этой системы, звенья этой системы, они прекрасно осознают. Цены, падение цен, я думаю, вряд ли это все состоится, но тем не менее, если вдруг, да, они это могут просто сдетонировать, потому что многие начинают, будут терять какие-то финансовые средства, будут искать выходы, искать виновных, и найдут виновного либо среди Путина, либо среди Медведева, либо среди каких-то иных башен Кремля. Поэтому я думаю, что тут ситуация может действительно усугубиться.
Я к Дмитрию Орешкину обращусь. А как бы действительно вот с этим законом Токвилля? Вот эти ожидания, все растущие и растущие. Вдруг что-то сломается действительно и наступит некий вот кризис в умах, потому что сильно голодные массы, они как раз не бунтуют, они заняты выживанием, как мы знаем из истории. А вот как раз многие кризисы исторические, они происходили на неком подъеме, на неком таком вот ожидании. Вот людям обещают, мы вам повысим пенсии, мы вам дадим еще зарплаты, и сильно вам напрягаться не надо будет. И вдруг... Что дальше?
Вот вы знаете, именно это-то и произойдет. Даже вне зависимости от того, цены нефтяные рухнут или не рухнут. Чем лучше люди живут, тем больше у них естественных запросов. Ну, например, если взять Москву, то так много машин, что совершенно очевидные претензии автовладельцев к дорожной структуре, которую надо было бы изменять еще 15 лет назад, а ну, хотя бы 10, да. А пробки в Москве просто чудовищные. А к кому обращать негативизм? Естественно, к мэру. А мэра мы можем избрать? Не можем. Он назначается. И уже за этим начинает накапливаться какое-то социальное недовольство богатых слоев населения. Но это частный случай. А более общий вот в чем заключается. Оставляя в сторону нефтяные цены, вот посмотрим просто на регионы. 73% населения живет в городах. При этом в городах явно совершенно идет кризис, просто его так не называют в открытую, кризис системы ЖКХ. В Татарстане дом взорвался, в Махачкале не снабжают электричеством, в Барнауле опять же рухнула сеть. Что это значит? Это значит, инфраструктура городской жизни сгнила.
И... А еще воруют.
Ну, само собой. Да. Значит, для того, чтобы этот процесс наладить, в городском бюджете должны быть деньги. Для того, чтобы они там были, должны городские налоги оставаться в городе. А у нас государство так устроено, что оно налоги из регионов изымает для своих государевых нужд, там, важных каких-то оборонных или еще каких-то. В результате систематически города остаются в тени. Городские элиты не могут решить этот вопрос, потому что их все время сжимают сверху.
За последнее время, по-моему, несколько мэров оказались опять за решеткой, под следствием, в бегах, вот ставропольский мэр и так далее.
Да, вот возьмите элементарный пример с Краснодарским краем, где то ли 14, то ли 15 мэров под давлением губернатора, что абсолютно антиконституционно, на самом деле, были вынуждены подать в отставку за что? За то, что они обеспечили неправильные результаты, недостаточные результаты на выборах 2007 года.
Причем речь шла о 2-3%-то в некоторых случаях. Ну, что ты не дал 66, а там 63.
Ну, речь-то, на самом деле, ведь по Конституции вообще губернатор не имеет никакого отношения к мэру. Мэр — это самоуправление и не является частью государственной власти. А на самом деле, как мы видим, сейчас
там
является...
там такая же вертикаль.
Конечно, они достраивают вертикаль вниз. Так вот, значит, когда горожане, люди или городские элиты, я не говорю о народе, который где выйдет на улицу и обеспечит революцию, в этом мне верится слабо.
Народ богоносит.
Да, а вот народ, элиты городские, они чувствуют, что их за глотку-то взяли очень плотно. А все-таки это большинство населения. И раньше или позже начнется конфликт между городами, не регионами, а городами, и центром. И это будет уже, вот мы с вами говорили про феодальную структуру общества, она действительно феодальная, по сути дела, так вот, по политической конфигурации. Произойдет то, что можно назвать буржуазной революцией. Буржуазная, от слова для бурж, город, городская революция. Вот как эта революция реализуется, как скоро она реализуется? Я думаю, что довольно скоро. И я надеюсь, что она будет довольно мирная. Но то, что накапливается вот этот горючий материал, и в каком именно направлении он полыхнет, я не могу сказать, но полыхнет, и в какой, как какова будет температура этой вспышки, тоже не могу сказать. Но то, что сейчас не создается механизма для того, чтобы мирно этот вопрос разрулить, а наоборот, затыкаются все клапаны, которые могли бы стравить давление, мне кажется очевидным. Потому что естественный процесс – это через выборы. Если горожанам не нравится, как у них идет жизнь в их Медыне, в их там Юхнове или Калуге, то они выбирают себе нового руководства. А они это сделать не могут, им не дают. Значит, будет какое-то экстремальное событие, скажем так.
Валерий, а вы как смотрите на эту проблему? Ну, вот попытки мобилизовать какое-то городское население в протестных целях за прошлый год, они не очень были удачные с точки зрения политической оппозиции. Но единственный случай, пожалуй, достаточно удачный, это в Иркутске, когда на экологической почве смогли добиться там переноса трассы вот этого нефтепровода на Дальний Восток.
Я согласен здесь с Дмитрием, поскольку действительно, особенно это заметно по Москве, когда действия там, местных московских властей, в частности, касаются непосредственно определенной группы людей, они начинают объединяться, встречаться, обсуждать, набрасывать план действий, протестовать. По Южному Бутову это было очень заметно, и таких точек в Москве, по-моему, уже около 500, когда люди протестуют. И более того, они, насколько я знаю, я слежу за этим вопросом, этим процессом, он достаточно интересен с моей точки зрения. Они уже ведут какую-то координацию. Вот в Южном Бутове приезжали люди с очень многих горячих точек Москвы. То есть это некий знак, некий сигнал властям. Как из этого выходить? Я думаю, безусловно, Дмитрий прав, что выборы, а там, где выборов нет, если взять Москву, то это, конечно, смена московского руководства. Пора выпускать пар. И что касается Москвы и Питера, то здесь вообще у нас местного самоуправления таково. Это нарушение наших конституционных прав, об этом многое говорилось, писалось. Я надеюсь, что будущий столичный мэр все-таки поймет, что надо дать больше возможностей на муниципальный уровень, убрать эти префектуры идиотские, которые совершенно не нужны в будущей ситуации. И тогда, может быть, подобного рода выпуском пары мы сможем предотвратить вот тот возможный взрыв, в том числе из-за жилищно-коммунальной реформы, в том числе из-за точечной застройки. Поэтому вот такая, мне кажется, должны быть действия предполагаться, но в нормальном государстве, в нормальных властях.
Спасибо. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, Дмитрий Орешкин, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, Московская студия «Радио Свобода», в эфире программы «Время политики», которую ведет Михаил Соколов, и мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. 7 человек погибли в понедельник при взрывах газа в жилых домах в Ставропольском крае и Самарской области. Около 30 человек ранены. Россия примет меры в ответ на решение Британского совета Международной организации по образованию и культурному обмену продолжить деятельность в российских регионах вопреки запрету Москвы. Как заявил МИД России, власти взыщут долги по налогам с отделений Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге и откажут в визах консульским сотрудникам, обслуживающим работу организации. Центральная избирательная комиссия приняла документы вице-премьера Дмитрия Медведева для регистрации кандидатом в президенты от партии «Единая Россия». Журналист «Новой газеты» Дмитрий Полянский оштрафован на 500 рублей за работу во время марша несогласных в Петербурге 25 ноября. Такое решение вынес мировой суд. Полянского обвинили в неповиновении законному требованию представителя власти. Россия и НАТО проведут совместные компьютерные учения, отложенные из-за разногласий в прошлом году. Они начнутся на этой неделе в военном компьютерном центре под Мюнхеном в Германии. По меньшей мере 4 человека погибли и 6 были ранены в результате вооруженного нападения на гостиницу в Кабуле, сообщили власти Афганистана. По последним данным, не менее 7 человек погибли, около 25 были ранены при взрыве в пакистанском городе Карачи. Бомба, заложенная на мотоцикле, взорвалась на оживленном перекрестке. Президент США Джордж Буш, завершая поездку по Ближнему Востоку, прибыл в Саудовскую Аравию. Цель его переговоров с королем Абдуллой – заручиться поддержкой Риада в израильско-палестинском мирном урегулировании и в противостоянии с Ираном. В Малгобекском районе Ингушетии в перестрелке убит человек, двое ранены. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов и в нашей московской студии Дмитрий Орешкин, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, и Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Мы говорим о переходе из 2007 в 2008 год. И я хочу вернуть наш разговор к выборам. Вот с моей точки зрения, власть к выборам готовилась. И задача казалась у «Единой России» достаточно несложная. Ну, превратить стабильные 40 с чем-то процентов поддержки, которые проявились на региональных выборах, в 60 с чем-то. И это можно было сделать элегантно, особенно когда Владимир Путин стал сам собой единой партией в трех лицах. А все получилось чудовищно топорно. Людей загоняли силой на участки, просто тупо рисовали вот эту безумную явку, подделывали протоколы, как там в Ингушетии или Чечне, не могли посчитать нормально на участках какой-нибудь Мордовии, получали там 104-109% и так далее. Откуда такая вот нервная, бестолковая и административно-истерическая кампания, Дмитрий Орешкин?
Сверху, потому что наверху задан такой стандарт, чтобы было не меньше того-то и того-то, не меньше 60% на самом деле.
Кстати, я бы добавил еще одну вещь, что решение принимается в последний момент, и все хватаются администраторы его выполнять, даже не понимая. Вот это тоже видно было.
Это было до смешного, ну, в частности, в некоторых районах, например, Левашинский, мне кажется, район Дагестана, Там настолько сильно старались ребята, что к 19 часам явка была 90%, а к 20 пришлось ее немножко понизить до 80%, потому что сменилось вводное, что называется. То есть идет, конечно, абсолютно советское, я бы даже сказал, совковое такое явление, когда вот надо добиться 20 литров молока с коровы, ну, добьемся, но только 10 будут воды, естественно. И в этом и на самом деле и смешно, и грешно на это смотреть, потому что каждый чиновник понимает, что его благосостояние, его жизнь, его там перспективы зависят от какой-то там цифры в графе. Ясное дело, что выбор между благосостоянием и так далее и легкими угрызениями совести на предмет того, исправлять эту цифру в графе или не исправлять, он решается очень легко и быстро.
Игорь, ну вот смотрите, ведь убрали только двух фактически губернаторов, Лисицына в Ярославской губернии и Маслова в Смоленской, и оба были, в общем, приговорены еще до начала кампании, все знали, что их будут убирать. То есть не факт, что человек за какой-то немножко заниженный результат, по крайней мере, на губернаторском уровне, снимают.
Но на губернаторском это не тот уровень. На губернаторском уровне гораздо более тяжелая проблема, когда тебя не снимают или не сразу снимают, а ты просто понимаешь, что ты неэффективен, тебе дают это понять.
И тебя денег
могут
не дают.
И через год. И вокруг тебя образуется вакуум, ты неудачник, ты лузер, все приличные люди 70% дали, а ты только 40%, ну, не
48%. Самый приличный тогда это в Чечне. Там.
Да. Вот этот и есть стилистика, которая задается сверху. Вот торжествующая и самая правильная политика – это чеченская, когда явка 99,5 и 99,4 за Единую Россию. И да, вот мы такие, да, у нас такое вот национальное мышление, да, вот мы так строго поддерживаем государство, и мы этим гордимся. Вот это новая стилистика. А в результате что получается? Есть три часовых уровня передачи данных о явке. Значит, 10 утра, 2 дня, 19 часов, и потом уже итоговое по 20 часам на момент закрытия избирательных участков. Так вот, в Северной Осетии на 19 часов на официальном сайте местной центральной комиссии республиканской была явка 45,5%, самая низкая в стране. Понятно почему. Понятно, потому что был Беслан, люди это переживают, на выборы не пошли. А через час, 20 часов, явка была уже 60%. 15% явки прирост за последний час никогда нигде не бывал.
Сели расписываться и рапортовать.
Ну да, конечно, но при этом посмотрите, как люди себя чувствуют. Эта власть не смогла пресечь теракт. Эта власть, когда теракт случился, не смогла вызволить детей, их погубили. И эта власть не дает выразить людям вполне легальным, смиренным даже образом свое отношение к этому процессу. Их вот вместо них еще эту явку нарисуют. Как они будут относиться к своему руководству, к московскому руководству? И так практически везде. Люди-то понимают. Тут, видишь, там Ингушетии, да, явка
98. Сейчас собрали, 50% населения расписалось, что с паспортными данными, что оно не голосовало.
Ну, вот это же катастрофа.
Это форма протеста.
Конечно.
Вот интересно, какой будет результат. Думаю, что никакого.
Заиграют, потому что вот как раз вот тот самый протест, о котором мы говорили, он не оформлен еще. Еще бог знает, сколько он будет оформляться. Но те же самые северо-осетинские элиты, им же не хочется выглядеть перед своими... Это же республика, где всех-всех знают. Значит, не хочется выглядеть перед своими же, ну уж совсем какими-то... Поэтому там явка не 90%, а 60% только, понимаете? А могли бы сделать и 90%.
А что, в Ингушетии тогда нет никакого стеснения перед своими же?
Нет, вот это-то и есть стиль, который задается сверху. Плевать мы хотели на вас, на всех. Будет надо, 103% сделаем. И люди еще, вот, и элитные люди такого среднего уровня, и то, что называется обычные граждане, они как-то пытаются от этого дистанцироваться, сделать вид, что они не замечают. Но раньше или позже это вломится вот, в реальность наших социальных отношений. И тогда, ну, как в Советском Союзе, вот, будет ощущение того, что все изнутри сгнило.
Я к Валерию Хомякову обращусь. Скажите, а вот почему власть отказалась, на ваш взгляд, пройти эту кампанию вот все-таки в более спокойном стиле? Например, как предполагалось, на двух ногах, да, единой и справедливой России. Получить можно было те же самые проценты, не раскручивая Единую Россию вот так вот истерически, а чуть-чуть приподняв, дав возможности тому же Миронову с компанией выступить более достойно, не лишая его харизматических фигур в списках и так далее.
Трудно сказать, почему там власть так решила. Действительно, был исключительный случай, очень удобный случай, когда можно было бы тихо, спокойно провести избирательную кампанию, честно провести. Допустим, в этой ситуации, я думаю, что вряд ли бы Путин должен был бы возглавлять список Единой России. Зачем? Он гарант Конституции, его задача была вообще блюсти чистоту выборов.
Ну, значит, видели, что не набирается без него? Не работает?
Скорее всего, да. Вот я предполагаю, что, скорее всего, да, и поэтому Путин, конечно, не от хорошей жизни возглавил этот список, и я, откровенно говоря, за это ему благодарен, как гражданин, как политолог, как эксперт.
Это за что же?
Потому что, возглавив список Единой России, Владимир Путин, во-первых, стал врасплох всю партию. Она озадачилась. А что ж теперь делать? Ну, представьте, планируется избирательная кампания. Летом 2007 года наверстаны план мероприятий, что делать, каковы должны быть клипы, билборды, плакаты. И все это раскручивается, деньги тратятся, все производится, люди уже встречи какие-то губернаторы назначают или там руководители списков на региональном уровне. И вдруг на тебе здрасте. 1 октября надо все начинать по новой. И по сути дела избирательные кампании на региональном уровне, я просто ездил по региону и видел, что они просто не знали, что делать. А что, говорит, нам теперь делать?
Так ничего и не делали.
Да. И вот если бы, но был и другой вариант вот о том, о чем вы говорите. Предположим, если бы Владимир Путин действительно возглавил список, то тогда он является главным паровозом. Тогда для чего вот эти маленькие паровозы в виде губернатора? Вот они были бы лишними. И более того, возглавив список, Путин брал на себя ответственность в том числе и за чистоту этих выборов, не только за результат. Я не знаю, для чего это нужно было. Можно просто сделать вывод, что вот там, допустим, потребовалась некая новая легитимация Владимира Путина уже в постпрезидентский период. И, может быть, с этим связано было то, что он возглавил список.
Но
то,
он теперь стал как бы кандидатом в премьеры от «Единой России».
Потом кандидат в премьеры, да, вот может быть вот это, может быть Путин, возглавляя список, хотел себя сохранить таким образом в будущей политической жизни, дав понять политической элите, прежде всего нашей и международной общественности, о том, что он нормальный, никуда не уходящий политик, который будет определять очень многое в нашей стране уже за горизонтом 2008 года.
Я обращусь к Дмитрию Орешкину. Хотелось бы несколько слов все-таки о левых и правых вот в этой кампании и как они из нее вышли на президентские выборы. Ну, такое ощущение, что коммунистическая партия, она взяла то, что могла взять, и не более того, а затем пошла на некую сделку, не выдвигая более консолидирующей фигуры, чем Зюганов, то есть, например, Жареса Алферова, и ходят даже всякие разговоры о том, что вот эта встреча Зюганова с Путиным до съезда КПРФ именно этому была на самом деле и посвящена. А правые, ну, просто, извините, хоть вы там и участвовали в кампании СПС, похоже, разгромлены так, что долго не поднимутся.
Я, между прочим, согласен, да, правые растворились. Я думаю, что отчасти потому, что то, за что они боролись, в глазах большей части населения уже достигнуто. Есть тот уровень свободы, который устраивает большую часть населения, есть рыночная экономика, есть твердый рубль достаточно, есть экономический рост.
То есть экономический либерализм плюс потребительство, это да, вся идея советского человека, она реализована
счастливо
полностью.
Реализована, и удача Владимира Путина в том, что в общественном мнении это приписывается ему. В общем, сейчас мы находимся в эпохе, когда люди действительно чувствуют ощущение улучшения от жизни. Это действительно так. Другой вопрос, что мы вот, чем мы плохи-то, почему так всех раздражаем? Потому что мы-то говорим о том, что через 2-3 года то, что сейчас, те решения, которые сейчас не принимаются, начнут негативно сказываться и будет проявляться слив либо в коммунальные хозяйства, либо там в инфляции и так далее, и так далее. А механизма для спасения от этого в виде там, выборов, то есть не спасения, а мягкой смены альтернатив, нет. Но это для большинства людей просто сотрясение воздуха, и они это с раздражением выслушивают. А по большому счету они довольны сейчас. И в связи с этим центризм процветает. И опять же, в этом это тоже неизбежно. Это, на самом деле, это хорошо, потому что идут внутренние какие-то процессы перестройки, переконфигурации общества. А власть тем временем решает свои проблемы и тоже наслаждается вот этой самой стабильностью. Мы с вами понимаем, что стабильность в значительной степени эфемерная. Когда она перестанет быть эфемерной, никто не знает, потому что перестанет довольно скоро, это не через 30 лет и не через 10 лет случится. Что будет тогда, бог весть. Мы накапливаем как бы системные ошибки сейчас. Но вы на этом фоне, ну что левые? Вот что они могут? К Сталину, к Ленину возвращаться, что ли? Это 7% электората. Говорить про социальную справедливость, про олигархов, ну это же и Путин говорит на самом деле. Так что, ну я думаю, что на выборах минувших у коммунистов украли все-таки несколько процентов, не 10, как они говорят, но пяток, наверное, стырили. Что касается правых, то вот по нашим расчетам СПС на самом деле получил около 3, мак, 3-4, может быть, даже меньше процентов, но, конечно, не 0,96, это понятно. Равным образом и Яблоко где-то тоже 5, может быть, 4%, но в любом случае при самых честных выборах они 7% барьер не перепрыгивают, вот так вот, по правде говоря. И, соответственно, у Единой России там не 64%, а 55-58%, скажем так.
При всех сверхусилиях?
Ну,
при всех... Идеологических, я говорю, да, не административных, да, а вот идеологических.
Вот, но все равно понятно, что абсолютное большинство у Единой России, население поддерживает Единую Россию, и, между прочим, слава богу. Я считаю, что это нормальный процесс. Мы не можем развиваться так быстро, как вот некоторая доля интеллигенции в Москве полагает. Не можем, потому что мы, Россия, в России есть, кроме всего прочего, еще и Чечня, где вполне такое клановое сознание, общинное общество, и этим обществом командует господин Кадыров. Нам не нравится, как он командует, но по-другому, видимо, там не получается.
Есть же и Дагестан, и другие республики, они, конечно, отличаются, особенно некоторые, по уровню насилия даже уже теперь в минус.
С точки зрения электоральной, практически ничем. Те же самые 90 с лишним процентов и 90 куда надо.
Ну, смотрите, ведь чеченизация, я имею в виду избирательная, она уже перекидывается на республики вот, типа Мордовии, там, Поволжье и так далее.
Это и раньше было, и Татарстан, и Башкортостан. Другое дело, что там было, ну, скажем, при том, что по всей стране явка 50%, в Татарстане 65%, и повышенная доля за кого надо, опять же. А сейчас там уже к 80% подошло, и перешло 80%, в Башкортостане 87%. То есть чеченизация электоральной политики идет очевидно, она уже в Московской области, некоторые районы голосуют по-чеченски, там, скажем, Тюменская область поразительную демонстрирует явку и активность и правильно голосует за Единую Россию.
Ну, там уровень жизни высок.
То есть я хочу сказать, что за этим есть реальное ощущение людей. Они же чувствуют, что живется лучше. Плюс огромное воздействие электорального ресурса. Та же самая Тюменская область, не зря оттуда господин Собянин, который руководитель администрации, уж он не может допустить, чтобы там была явка меньше 80%. И она будет, хотя на самом деле, конечно, в Тюменской области была явка ниже. Но мы говорили про левых, правых. Эпоха центризма, эпоха стабильности, эпоха хождения стройными рядами. И те же самые советские мечты, которые в нашем обществе очень крепки, они персонифицируются на том же Путине. Вот в чем, опять же, сила путинской политики? Он на себя замкнул вот все те самые комплексы советского человека, когда мы были как бы великие, мы были как бы лидерами мировыми. Мы
уверенность как бы в завтрашнем дне.
Да, и все эти прочие прелести. С моей точки зрения, мы были верхней вольтой с ракетами, но ощущение это социальное было другое, массовое. Особенно сейчас так кажется, что тогда все было хорошо. В те-то времена казалось, что так жить нельзя. Но точно господин Говорухин, когда тогда говорил так, сейчас говорит, что наоборот, значит, была великая страна.
Нет, он теперь расстраивается, он уже сказал в Думе, что он вступал в Единую Россию, оказался снова в КПСС. Значит, ну что-то вот, с ним тоже случилось.
Чуть-чуть раньше сообразить он, видимо, не мог. А правые, значит, они просто не востребованы, объективно не востребованы. И, видимо, эти либеральные ценности, они ему пройдут, вернутся опять в общественный дискурс, в общественную жизнь, тогда, когда вот эта самая городская революция будет назревать, когда вдруг станет ясно, что без выборов нельзя управлять городской жизнью, без выборов Сейчас мы все увлеченно мочим кого-то в сортирах, а потом в результате портится канализация, понимаете? И становится очевидным, что канализация – это, может быть, даже более важная проблема, чем мочение там, в сортирах. И тогда меняется система ценностей и начинают говорить про выборы, про мои личные права. Там, про... И опять слово, на повестке дня поднимается вот эта вот либеральная или правая система ценностей, что, в общем, не совсем даже правильно, не уверен, что она правая. Сейчас стабильность, бег на месте, державное мышление...
И проедание нефтедолларов.
Проедание нефтедолларов и, самое важное, потеря времени, конечно. Но это мы с вами, злопыхательствующие вот, умники в Москве. А страна этого еще не ощущает. Страна живет и радуется. Ощутит.
Дмитрий, мне кажется, что вы все-таки преувеличиваете. Ну, смотрите, муниципальная система не работает, это в CV. Удвоение не ВВП, а чиновников и ведомств, да? Пенсионная, ну кто может быть доволен теми пенсиями,
за,
которые...
Понимаете?
Ну, некоторые через народ изнасилование.
Это меньшим злом.
Просто. Ну, да.
Ну, но в любые выборы это меньший выбор меньшего зла, безусловно.
Не, но все равно понятно, что больше 50% поддержит Единую Россию сейчас. При всем интегральном как бы анализе, там, люди же достаточно рациональны.
Да, половина.
Значит, это тоже выгодно?
Значит, это выгодно. Пока. Еще несколько лет пройдет, пока люди все это осознают. Вот это будет следующий этап развития. И в этом смысле у меня нет личной, как многие там говорят, личной неприязни к представителям нынешней власти. Они реализуют то, что на самом деле исторически
предопределено. О чем мечтает народ, вы хотите сказать?
Нет. Просто сейчас есть ситуация, когда действительно экономика заработала благодаря тем же самым реформам. Ну, как же все вот этот медок, который экономика дает, как же его не приватизировать, как же его не сожрать, как же в нем не вывалиться? Идет реванш.
И для этого именно система госкапитализма, которая, ну, да, позволяет, ну, воровать, да, гораздо лучше, ну, чем либеральная.
Ну, конечно. Ну, было бы странно, если бы эти ребята сказали, вот мы этот весь мед вот вам, товарищи, отдадим, кушайте на здоровье.
Ну что ж, Дмитрий Орешкин и Валерий Хомяков в программе «Радио Свобода. Время политики». Я обращусь еще к Валерию. Вот вы как смотрите на ситуацию с левыми и правыми? Извлекут ли они какие-то уроки из этих выборов? Может быть, им что-то удастся сделать во время сейчас президентской кампании? Все-таки есть кандидат левых, официально зарегистрированный Геннадий Зюганов, и есть пока не зарегистрированный Михаил Касьянов, ну и был снявшийся Борис Немцов.
Я не думаю, что президентские выборы удивят нас каким-то образом по этой части, по части того, что у нас что-то начинает появляться на левом фланге, на правом. Если говорить о перспективах, то, наверное, все-таки мы должны пережить некий сильный кризис. Не дай бог, чтобы он состоялся, не хочу накаркать. Но, как правило, либералы у нас появляются тогда, когда на политическом поле и достаточно активно им владеют, в том числе в электоральном смысле, когда происходит слом системы. Как это было в начале 90-х, предположим, когда появилась масса новых имен, которых никто не знал до определенного момента. И потом,
ну, можно люди... Крымскую войну вспомнить проигранную.
Ну, может быть, в том числе.
Освобождение крестьян.
Говорю, о создании политических партий. Вот тогда появились имена. Там Олег Румянцев, Николай Травкин, которые создавали партию, Владимир Лысенко.
Гарри Каспаров.
Каспаров участвовал в создании вместе с Травкиным Демократической партии России. Вот. Поэтому потом, а теперь из кого? Вот как эти новые имена, если появятся на том же, на либеральном фланге?
Мария Гайдар, Илья Яшин, ну,
никто
молодые,
же, кто же даст, господи, никто же не даст, и задушат, передушат, как котят.
И то же самое на левом вы хотите сказать?
Сверху, а?
То же самое на левом фланге вы хотите сказать?
На левом фланге Геннадий Андреевич всех устраивает, судя по всему. Я думаю, власть давно уже молится на него, говорит, дай бог ему долгих лет жизни, Геннадий Андреевич. Он такой подстраховщик на этом фланге. А вот на либеральном, я думаю, будет создавать власть там что-то, ну, всем сразу все станет ясно.
А компания Касьянова?
Компания Касьянова, я думаю, ну, во-первых, Касьянов, по моим ощущениям, вряд ли окажется в бюллетене, судя по всему, либо не соберет подписи, либо соберет такие, что их не
примут. Я бы с вами поспорил.
Ну, дай бог, если я ошибаюсь, пусть расцветают все цветы, как говорится, на всех флангах, но, тем не менее, что-то не складывается, мне кажется, у Михаила Михайловича. Это связано, может быть, не столько с тем, что ему мешает власть, подавляет, это действительно так. Увидели мы всякие эпизоды, когда наши атаковали и не мешали им встречаться с избирателями. Я думаю, что-то другое. Вот нет Вот чего-то не хватает ему для того, чтобы быть действительно выразителем тех либеральных настроений, которых достаточно много у нас в стране. Даже последние опросы говорят, что это где-то около 20%. Поэтому только через кризис, и, скорее всего, другого выхода нет.
Дмитрий Орешкин, еще вопрос, персонифицированный в каком смысле? Все-таки выбор Путина, я понимаю, мы гадаем, и тем не менее, почему Медведев, не Иванов, не Зубков, почему вот эта конструкция, дуалистическая такая конструкция этой диархии? Я помню, я над Игорем Буниным посмеивался еще в марте, когда он об этом говорил, потому что система-то неэффективна, и тем не менее, именно эта система, похоже, будет предложена России в качестве системы управления, такой дуэт, отец и сын, там, Ленин, Сталин и так далее.
Ну, во-первых, я думаю, что проблема эффективности стоит на 10-м месте, а на 1-м месте стоит проблема стабильности, сохранения себя во власти. А для этого, и, собственно говоря, Медведев лучше всего подходит. Во-первых, у него нет самого страшного оружия, а именно силового ресурса. Потому что в такой конфигурации власти, которая создана выборным путем, электоральным путем, действующую власть сместить невозможно, потому что всегда найдутся, если обеспечена лояльность региональных элит, то они всегда вам вынесут свои 60 или 90%, сколько надо, и все. То есть население здесь как бы в стороне. И, соответственно, первое действующее лицо может быть смещено только нелегальными методами, или революция снизу,
или пленум ЦК.
Пленум, да, каким-то заговором элит. Заговором элит, или, значит, вот военным переворотом. У Медведева таких ресурсов нет и не будет. И в этом смысле он безопасен для Путина.
Как же он получит все рычаги управления силовыми ведомствами?
Не получит всех рычагов, потому что де-факто на бумажке написано, что он главнокомандующий, а у нас страна живет не по бумажке, а по реальным жизненным правилам. А реальные жизненные правила заключаются в том, что военные элиты будут смотреть на ту руку, которая их кормит и которая может наказать. А эта рука будет находиться в Белом доме, или, во всяком случае, эта рука будет принадлежать Владимиру Владимировичу Путину в большей степени. Так что Медведев, конечно, в этом смысле скорее фигура более декоративная, чем какой-либо силовик. Ну, тот же Иванов, например. И, соответственно, менее безопасная. С другой стороны, значит, понимая вот это усиление той самой державной волны, которую сам Путин и инициировал, на этой волне можно ожидать резкого усиления силового крыла. И если силовика поставить во главу страны, то вот он-то как раз, пользуясь своими президентскими полномочиями, мог бы Владимира Владимировича достаточно быстро свернуть бараний рог.
Отправить на дачу, как
Борис Николаевич. Да, попросить вежливо там занять ельцинскую позицию, скажем, и не вмешиваться в процесс принятия решений. Или хрущевскую позицию там на закрытой даче. И, наконец, третье, есть еще и очень рациональный подход в том плане, что когда мы выбираем, условно говоря, между Медведевым и Касьяновым, так вот, со стороны поглядеть, а какая разница? Один там был премьер-министром, такой достаточно шоколадный, а другой командует «Газпромом». Оба они европейские образованные мужчины, оба они говорят примерно одинаковые слова.
Но один из Петербурга.
Ой, ну это огромное преимущество. Но на самом-то деле просто это я и хотел сказать, что Медведев – это комплимент, это легкий поклон, это, или, если хотите, игривая улыбка в адрес так называемого либерального электората. В этих условиях Медведев – самый большой либерал. Другое дело, что сами все условия достаточно экзотичны, так сильно напоминают нигерийские. Но поскольку уж мы так здесь живем, то давайте выберем либерала. Вот вам Медведев. А с другой стороны, пожалуйста, или Жириновский, или Зюганов.
Ну что ж, на этом мы завершим наш разговор о прошедших выборах и выборах предстоящих, в котором участвовали Дмитрий Орешкин, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, и Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Всего доброго.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что ожидает филиалы Британского совета после сегодняшнего вызова английского посла в российское внешнеполитическое ведомство? Об этом беседуем с Екатериной Генеевой, директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Повтор программы в 5 и 10 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни тысяч вкладчиков штурмуют местное отделение банка, чтобы
на территории РКК «Энергия» разгерметизировалась емкость для хранения резервного топлива.
В акции распространялись информационные материалы, а также проводился опрос населения.
Глава правительства проинформировал министров о содержании своей беседы с президентом США Джорджем Бушем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио.